У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Что можно и чего нельзя писать и говорить о супруге московского мэра. Так мы формулируем тему нашей сегодняшней программы. Вчера Елена Батурина сумела высудить у главного редактора журнала Forbes Максима Кашулинского 110 тысяч рублей. Кашулинский должен заплатить за сказанное в адрес Батуриной. И это еще не конец истории. Вполне возможно, что Forbes заплатит еще и за написанное. Рассмотрение этого второго иска еще впереди. А начало этой эпопеи я очень коротко напомню по газете «Коммерсант». Поводом для судебных исков стала публикация в декабрьском номере Forbes статьи о перспективах бизнеса госпожи Батуриной после ухода в отставку ее мужа, столичного мэра Юрия Лужкова. Напомним, что руководство издательства «Аксель Шпрингер Раша», выпускающего журнал, распорядилось перепечатать этот номер под давлением Интека без материала о Елене Батуриной, но под нажимом американского офиса Forbes выпустило его в первоначальном виде. В ответ Интека потребовал от издания раскрыть источники недостоверной информации, использовавшиеся при подготовке статьи, а в случае отказа пригрозила судом и в итоге сдержала обещание. Итак, сразу два иска подала компания «Интека» против журнала за статью за, тут я цитирую пресс-секретаря «Интека», некорректное указание фактов, создающее превратное представление о деятельности компании у читателя, заявление о том, что компания пользуется поддержкой госорганов. И против главного редактора за все, что он наговорил по итогам скандала. И, как я понимаю, самым оскорбительным для компании «Интека» показалось то, что ее обвинили в попытке цензуры, то есть нарушении закона о СМИ. Сегодня у нас в гостях директор Центра права и защиты интеллектуальной собственности, один из авторов закона о СМИ Владимир Энтин. Здравствуйте, Владимир Львович. Владимир Львович, слышите нас?
Слышу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный редактор интернет-проекта издательского дома Independent Media Russian Business Эльмар Муртазаев. Здравствуйте, Эльмар.
Здравствуйте.
Эльмар тоже в свое время пострадал, он проиграл суд Елене Батуриной, а может, не пострадал, не знает, я уже за него тут расписываюсь что-то, может, не пострадал. И главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский с нами сегодня. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
У которого еще все впереди, тем более, что впереди еще, конечно же, как сказать, не опровержение, а повторные...
Апелляции.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, поддерживаете ли вы попытки Елены Батуриной столь яростно сражаться за свою репутацию предпринимателя, успехи которого в бизнесе никак не связаны с высоким положением в городе ее супруга? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефонам в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. И, Максим, давайте сначала вот подробности той истории, не все подробности, часть подробностей той истории, за которую вы сейчас заплатите. Как именно тогда, в декабре, осуществлялось вот это давление со стороны Интека? И что из тех фактов, которые тогда сообщала пресса, они отрицают сегодня? Вот очень важно понять. Касающиеся их давления.
Да, на самом деле они, я имею в виду Интек, они ничего не отрицают, они очень мало вообще высказываются. То есть они говорят сухими, правильными формулировками, которые вы только что зачитали. Угу. В основном цитирующими, собственно, исковое заявление. А что касается той истории, то вкратце, конечно же, я могу рассказать, как все было. Да, так случилось, что статья попала в руки представителя компании «Интека» еще до того, как была опубликована. У нас это строжайше запрещено, но вот так получилось.
А как получилось? Интересно. Просто мне тогда это было интересно, я уже сейчас уточню, хотя не по теме, может быть.
Ну, я могу только сказать, что не по вине редакции. То есть в редакции каждый человек понимает, что этого делать нельзя.
И ну, кто-то из ваших им дал почитать.
Кто-то
короче,
из нашего дал. Издательского Всё, дома, понятно. Скажем так.
Да.
И тут же начались звонки. Причем звонки не мне, звонки нашему генеральному директору.
То есть вам все-таки кажется, что текст был основой, а не вот эта самая обложка, опубликованная в русском «Ньюсвике».
Обложка это вот такой, на самом деле, обходной маневр. Угу. То есть вот всем задурманили голову этой обложкой. Действительно был факт, что в типографию ушла одна обложка, потом мы добавили в цитату, вынесенную к фотографии Лены Батуриной одно слово. И в итоге весь журнал был напечатан вот с этой исправленной обложкой.
С исправленной. Да. То есть это вы признали сразу?
Да, это сразу было. Да. Это сразу я признал, потому что я понимал, что если они будут... Журнал уже ушел в типографию, он сейчас там сшивался. Если они сейчас будут продолжать настаивать на том, что на обложку вынесена некорректная цитата, грозить исками, арестовывать тираж, то в итоге этот тираж никто не увидит. Поэтому для меня проще было вставить одно слово и успокоиться, заняться изготовлением следующего номера.
Я просто для тех, кто уж не помнит, конечно, наизусть не все помнят детали, сообщу, что цитата выглядела как «защита моих прав гарантирована», а вы вставили слово «гарантировано как любому инвестору». Вот и все, что не только
защита. Ну, не совсем так. В действительности, первоначально, вообще цитата Елены Батуриной звучала «мне как любому инвестору гарантирована защита моих прав».
Да.
Но смысл материала был в том, что Батурина так построила свой бизнес, что ему действительно гарантирована защита. И поэтому мы на обложку вынесли цитату «Мне гарантирована защита», что, собственно, и возмутило Елену Николаевну и ее представителей. А в итоге журнал вышел с обложкой «Мне как инвестору гарантирована защита». Но дело, как я уже сказал, не в обложке.
Да.
Дело в том, что их возмутила сама статья.
Да.
Их возмутило то, что там мы задавались вопросом, а не связан ли успех Елены Батуриной и ее компании с тем, что ее супруг, собственно, мэр города Москвы, где компания «Интек» ведет свой основной бизнес. Мы рассказывали об истории компании, в том числе упоминались какие-то, может, нелицеприятные факты, которые, может быть, даже и не были связаны напрямую с Батуриной и с «Интек», но вот соседство с ними, видимо, руководство компании тоже не понравилось. И после этого, увидев статью, они сначала просто попросили не печатать ее, насколько я знаю. Потом они подготовили исковое заявление.
Они от этого не отказываются, что они просили ее не печатать у руководства компании вашей, да? Не отказываются от этого.
Дело в том, что, как я уже говорил, их никто и не спрашивает об этом. Если спрашивают, то они не комментируют. Поэтому эту историю, конечно же, им невыгодно выставлять на обсуждение общественности. Им выгодно говорить о том, что была ошибка на обложке, как они это называют, и выгодно говорить о том, что я неправомерно обвинил их вот в
цензуре.
Якобы произведенной цензуре.
Так, значит, вот они попросили не ставить.
Да, фактически под давлением руководства нашего издательского дома, как я понимаю, приняло решение первоначальное тираж остановить. Вот. И тогда, вот в момент, когда все это разворачивалось, я действительно сказал в одном из интервью, назвал это цензурой. Вот, собственно, вся история.
Угу. Все понятно. Кстати, сразу пришло два отклика уже от слушателей. Я москвич, очень с благодарностью отношусь к Лужкову и отвечаю на ваш вопрос. Поддерживаю иск его супруги Батуриной, так как это право должно быть неотъемлемым для всех граждан России, пишет наш постоянный слушатель Сморчевский из Москвы.
Никто не спорит.
И Ирина Волкова пишет: мне, мягко говоря, смешно было бы, если бы мадам Батурина проиграла иск. Надо говорить о ее компании, о ней и родственника как можно больше. А уж то, что имя Батурина связано с именем Лужкова, само собой разумеется, кем бы она была, если бы не Лужков, так считает наш слушательница Ирина Волкова. Но мы сейчас пока вот по истории с цензурой. Владимир Львович,
да.
Скажите, пожалуйста, вот если верить прессе и если верить тому, что компания «Интек» нигде ни разу не опровергла, а она бы быстренько опровергла, если бы захотела, то, что звонили представители компании в «Алекс Шпрингер Раша», в издательство, и то, что просили снять статью и угрожали, в общем-то, иском, это угроза. Они говорили, что если не снимете статью, мы подадим в суд. И даже настолько серьезной показалась угроза руководству издательства, что в какой-то момент решили снять статью, то это разве не давление? Как это классифицировать с вашей юридической точки зрения, с точки зрения автора закона о средствах массовой информации? Как?
Давайте тогда мы будем оставаться в рамках закона и квалифицировать все действия так, как это предусматривает закон.
Угу.
Значит, существуют разные вещи. Давление на средства массовой информации и цензура. Давление – это когда кто-то авторитетный звонит и высказывает свою точку зрения по поводу того, стоит это публиковать или не стоит, и в каком виде. Это, безусловно, является давлением. Цензура является совсем другие действия. В законе о средствах массовой информации есть специальная статья. Это статья третья, которая называется «Недопустимость цензуры». В первую очередь она определяет круг лиц, которым может быть предъявлено обвинение в том, что они произвели акт цензуры. Так? Это могут быть должностные лица государственных органов либо организаций, которые требуют предварительно согласовывать с ними сообщения и материалы. Так? То есть вот требование такого согласования со стороны должностных лиц организаций по поводу того, что материалы с ними, это может рассматриваться с точки зрения закона, как цензура. Точно так же, как цензура, может рассматриваться наложение запрета на распространение сообщений и материала. То есть, кто некто, обладающий властными полномочиями, налагает запрет. Угу. Значит, в данном случае, вот исходя из этих двух формальных признаков, цензуры не было. Было давление.
Угу.
Давление, причем достаточно мощное, как вы понимаете, давление на средства массовой информации.
И вот теперь, Владимир Львович, давайте сразу остановимся, раз вы нам все так хорошо объяснили. Когда Максим Кашулинский устно говорит, что, как бы, не зная этих нюансов, он не юрист, он не называет это давлением, называет цензурой, это такой грех, который действительно должен быть оплачен вот в такой сумме 100 тысяч рублей?
Значит, давайте тогда иначе. Если речь идет уже о неправильной оценке, угу, либо неправильной квалификации тех действий, которые были совершены,
да,
правильно, с юридической точки зрения, которые вот этот вот нюанс виден только специалисту, разбирающемуся в законодательстве о средствах массовой информации, то речь идет о неправильной оценке факта, не о самом факте, а его неправильной оценке. У нас же ущерб деловой репутации наносится в том случае, когда речь идет о несоответствии распространенной информации действительности и что она носит порочащий характер. Причем речь идет об информации именно как бы фактического характера, а не об информации оценочной. Таким образом, когда вот конкретные действия именуются цензурой, это есть уже оценка этих действий, а не сам факт. Вот о чем идет речь. А у нас есть специальные разъяснения по этому поводу Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который предлагает обращать особое внимание на необходимость разграничить, когда речь идет о факте и когда речь идет об оценке данного факта. Из того, что мне было, что я сейчас слышал в эфире, речь шла о том, как журналист оценил факт того давления.
То есть вот то, что я сейчас понимаю, исходя из того, что вы сказали, что есть шансы у адвокатов Максима Кашулинского при рассмотрении апелляции. Есть шансы?
Шансы, безусловно, есть. Я хочу обратить внимание еще на один момент. Здесь есть конкуренция двух прав. С одной стороны, каждый имеет право на деловую репутацию. Это право закреплено в Конституции и поддерживается Гражданским кодексом. И одновременно есть тоже конституционное требование по обеспечению свободы средств массовой информации. Причем эта свобода понимается достаточно широко, так как требуется для того, чтобы ее ограничения этой свободы были правомерными, нужно исходить из тех критериев, которые установлены Европейским судом по правам человека, когда речь идет о соразмерности тех ограничений разумных, которые вводятся по отношению к защите принципа. По отношению к защите принципа свободно высказываться, обсуждать общественно значимые дела и давать им оценку. Значит, если такого рода наказание является чрезмерным, либо может иметь устрашающий эффект для журналистов, которые пишут об этих, допустим, об НТЭКа, либо о каких-то делах, связанных с Москвой, то это явно будет являться уже несоразмерным. То есть законом предусмотренной цели охраны деловой репутации.
Огромное спасибо вам, Владимир Львович, за разъяснение, и мы продолжим после анонса.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем, что можно и чего нельзя писать и говорить о супруге московского мэра. Сегодня у нас в гостях директор Центра права и защиты интеллектуальной собственности, один из авторов закона о СМИ Владимир Энтин, главный редактор интернет-проекта издательского дома Independent Media Russian Business Эльмар Муртазаев и главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский. И вопрос, который мы задаем сегодня слушателям, поддерживаете ли вы попытки Елены Батуриной столь яростно сражаться за свою репутацию предпринимателя, успехи которого в бизнесе ни в коем мере не связаны с высоким положением ее супруга. И перед тем, как поговорить об том иске, который еще предстоит Форбсу, этот иск как раз впрямую связан вот с этим вопросом, который мы задаем сегодня слушателям, я предлагаю обратиться в прошлое. 8 июля 2003 года газета «Ведомости» напечатала колонку Эльмара Муртазаева под названием «Комплекс Елены Батуриной». Там говорилось: «Интек легко решает проблемы, на которых сломали зубы самые влиятельные российские компании. Московская бюрократия, способная заблокировать любой не понравившийся проект, для Елены Батуриной, похоже, делает приятное исключение». И приводился вполне документальный список весьма перспективных строительных площадок, которые получила Батурина. Она подала в суд и выиграла. Редакция должна была, вынуждена была напечатать опровержение, и этот текст, я думаю, любопытно вам будет сейчас послушать.
Головинский районный суд обязал «Ведомости» опубликовать опровержение статьи «Комплекс Елены Батуриной», вышедшей на этом самом месте почти год назад. Решение суда мы законопослушно исполняем, но согласиться с ним не можем, и этот спор будем продолжать. Нам приходится опровергать не фактическую ошибку, а мнение, причем не конкретное суждение автора статьи, одного из лучших профессионалов в деловой журналистике Эльмара Муртазаева, который работает заместителем главного редактора журнала «Компания». Опровергать нам предлагают впечатление, которое, по мнению Елены Николаевны Батуриной, могло возникнуть у читателя. Читатели воспринимают весь текст как факт использования мной в бизнесе положения жены московского мэра в корыстных целях, пишет Батурина в исковом заявлении, ссылаясь на экспертную оценку доктора филологических наук профессора Е. Борисовой. Кстати, рассматривать оценку других экспертов суд отказался. Оценивать восприятие пришлось потому, что никакой напраслины в колонке не нашлось. Елена Батурина – глава компании «Интека», супруга московского мэра. Это факты. Московская бюрократия, способная заблокировать любой не понравившийся проект, для Елены Батуриной, похоже, делает приятное исключение. Это мнение. Какая связь между указанными фактами и мнением? Автор колонки этой связи не проводит. Так что в итоге мы опровергаем мнение Елены Николаевны, подкрепленное мнением профессора, о том, какое мнение может возникнуть у читателя, прочитавшего мнение Эльмара Муртазаева.
И вот проходит 3 года, и история фактически повторяется. Причем в смысле обоих исков Батуриной, сегодняшних исков. Один, напомню, касается мнения Максима Кашулинского, а другой авторов статьи, после высказывания которых у читателей может возникнуть мнение, что Елена Батурина пользуется какими-то преимуществами, как супруга московского мэра. Очень похожая история. Эльмар, я думаю, что когда вы услышали про Форс, вы про себя вспомнили, конечно.
Не только вспомнил, вот Максим знает, я, поскольку мы с Максимом давно знакомы, я в тот день радостно в кавычках звонил Максиму и говорил: добро пожаловать в клуб пострадавших. Аналогии, на мой взгляд, очевидные, и я думаю, что речь идет не о случайном совпадении, это система. Это система для борьбы с публикациями, для борьбы с информацией, которая невыгодна компании «Интека» и Елены Батуриной.
Я вот обращу к Владимиру Львовичу Энтину сейчас одну цитату. Это цитата из интервью, огромного интервью, которое дал газете «Ведомости» брат Елены Батуриной. Сказал он следующее, причем это было по ходу конфликта, об этом конфликте я еще скажу между ними, это отдельная история. Интервью достаточно, вот этот текст взвешенный, мне не кажется, что здесь какая-то обида в том ответе брата Батуриной на вопрос корреспондента, который звучит так. Много говорят, что своими успехами «Интека» отчасти обязана Юрию Лужкову. Пользовалась ли компания административным ресурсом? И вот родной брат вполне нормально, без злобы, по-моему, говорит следующее. Если я скажу, что Лужков не никакого участия в деятельности Интека не принимал, это будет неправда. Как будет неправда, если я скажу, что за счет Лужкова Интека стала Интека? Правда где-то посередине. Конечно, если против вас планируются какие-то недружественные действия, человек 100 раз подумает, прежде чем связываться с Интека. Это глупо отрицать. Но это же не специально. Я же не виноват, что моя сестра вышла замуж за Лужкова, тем более, что Интека была создана задолго до этого. Понимаю, что ответ лукавый, но это факт. Если говорить, что какая-то сверхпомощь была от Лужкова, это тоже будет неправда. Наоборот, мне часто стоило огромных трудов доказать им что-то. Например, цементным бизнесом. Нужно отметить, что на семейном совете решающее слово было за Юрием Михайловичем Лужковым. Черточка. Цементный бизнес надо консолидировать. Но это вовсе не означает, что он денег дал на это. Елена говорила, что это дорого, это никогда не окупится. И так далее, это так далее. Он рассказывает, что вот как они пришли к этому решению. Но это не было какое-то протокольное решение, заключает Виктор Батурин. Люди же в семье обмениваются мнениями. Но семья, говорит Батурин, ну, конечно, ну, куда же мы друг без друга? Владимир Львович, вот скажите, пожалуйста, вот это брат, она с ним по поводу этого интервью не судилась, судилась по другому поводу, я еще скажу об этом. Ну вот почему, если брат говорит о том, что это семья, это можно, и это нормально, и действительно это в порядке вещей, почему сама Елена Батурина, как вам, как юристу кажется, вот так яростно опровергает любые попытки журналистов показать, что, ну, дело семейное, в том числе бизнес?
Можно я прокомментирую только два сюжета?
Давайте.
Первое, значит, приводилось мнение уважаемого профессора, филолога, как мнение эксперта. Значит, с юридической точки зрения, экспертом в гражданском процессе может выступать только лицо, обладающее специальными знаниями, которое назначено судом, и которому судом с участием сторон поставлены вопросы. Следовательно, в данном случае, когда речь идет о мнении, то это мнение уже не эксперта, а мнение, которое было использовано стороны в деле. То есть придавать статус экспертного мнения этому заключению было бы нельзя. И, следовательно, если возникает вопрос о том, что по-разному возможно понимание этих слов, этих фраз и так далее, то это требовало или степень порочащего характера этих заявлений, то соответствующие вопросы должны были быть поставлены перед экспертами. Просто я обращаю внимание на процессуальную точку зрения на этот вопрос.
Ну вот прочитала, вот сопоставило ли это, вот то, что сказал брат о том, что мы всей семьей занимаемся бизнесом и, по крайней мере, советуемся, и, может быть, чуть-чуть участвует Лужков, где-то не участвует, но есть он там, есть, никуда без него. И то, что пишут журналисты, что он где-то там есть. В чем разница?
Значит, объясняю, в чем заключается разница. Угу. Каждое лицо, которое считает, что его деловая репутация казалась чем-либо затронута, обладает диспозитивным правом, то есть действовать по своему разумению, обращаться в суд за иском или не обращаться. Это по принципу «на каждый чих не наздравствуешься» или «на каждое заявление, сделанное в прессе в связи с чем-то, выступать с иском». Ну, тоже бессмысленно. С иском, видимо, выступают только тогда, когда считают... Я просто вот с точки зрения пытаюсь проанализировать эту ситуацию. Алло, меня
слышно? Да, Владимир Ильич, мы продолжим после краткой сводки новостей нашу программу «Час прессы».
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кемеровской области начался трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Сегодня прошли похороны 60 из 108 погибших горняков. Поиски двух шахтеров продолжаются. В Приморье взяты под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады. По информации Тихоокеанской военной прокуратуры, против них возбуждены уголовные дела по статье о нарушении уставных отношений. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал неактуальным заключение договора о разграничении полномочий между его республикой и федеральным центром. США и Азербайджан заключают сегодня договор об энергетическом сотрудничестве. Документ подпишут в Вашингтоне госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров. Правительство Ирака ведет переговоры с некоторыми группировками повстанцев, как заявил BBC. Высокопоставленный чиновник, власти пытаются добиться перехода боевиков на сторону Багдада в противостоянии Аль-Каиде. Одновременно сообщается, что американские военные освободили по просьбе иракского премьера советника радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Дело Узников американской тюрьмы в Гуантанамо не могут рассматриваться в военных трибуналах, считает правозащитная организация «Международная амнистия». Это противоречит международным юридическим нормам. Как было недавно объявлено, до 80 заключенных, подозреваемых в терроризме, должны предстать перед военными трибуналами, создание которых было одобрено Конгрессом США в прошлом году. Совет Безопасности ООН продолжит сегодня обсуждать проект резолюции об ужесточении санкций против Ирана. Сегодня начинается вывод британских войск из Боснии. Об окончании миссии 600 британских военных было объявлено в феврале. Американский военнослужащий признал себя виновным в соучастии в убийстве и изнасиловании 14-летней иракской девочки. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева, и мы обсуждаем, что можно и чего нельзя писать и говорить о супруге московского мэра. Сегодня у нас в гостях директор Центра права и защиты интеллектуальной собственности, один из авторов закона о СМИ Владимир Энтин, главный редактор интернет-проекта Russian Business Эльмар Муртазаев и главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский. И напоминаю вопрос нашим слушателям. Поддерживаете ли вы попытки Елены Батуриной сражаться, вот так сражаться в судах за свою репутацию предпринимателя, успехи которого в бизнесе никак не связаны с высоким положением в городе ее супруга Юрия Лужкова. Просят напоминать фамилию наши слушатели. Хорошо, Юрия Лужкова. Телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы. 8 800 222 12, единый бесплатный для всей страны. А также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свободы. И я вот прошу слушателей, чтобы они формулировали свои мысли на пейджер как можно корректнее. То есть по мысли, пожалуйста, вот так, как вы пишете, но вот по словам, там, например, я не буду говорить, в чей там адрес, но там слово «аферистка» звучат, вот такие вещи, лучше не надо вот этого. Итак, предлагает Наталья записать на диктофон все эпизоды давления на редакцию со стороны Батуриной, придать гласности эти факты, но она сама не звонит никому, что вы, Наталья. Ну, конечно, не звонит. Батурина всегда выигрывает суды только благодаря тому, что Басман и Мещанский суд подчиняются мэру, так считает Татьяна, и они принимают решение по принципу «чего изволить», и вообще в России нет независимых судов. У мадам Батуриной конфликт не с журналом Forbes, а с Уголовным кодексом, в котором есть статья «Использование служебного положения в целях личного обогащения», считает Геннадий. Геннадий, если бы вы вот такое вот написали в газете, она бы точно подала на вас в суд и, скорее всего, выиграла бы, потому что сложно будет доказывать по поводу того, что у нее проблемы с Уголовным кодексом. Да, вот нас спросили, почему не назвали фамилию московского мэра, назвали. Смешно говорить о том, что жена Цезаря и все остальные имеют одинаковые стартовые условия для ведения бизнеса, тем более в нашей стране. Это уже не смешно, это уже фарс. Мировая практика показывает, что жена Цезаря занимается благотворительностью, но не собственным бизнесом. Так пишет Александр Сергеевич. И, Владимир Львович, простите, я вас прервала. Продолжайте, пожалуйста, вот оценивать то, что вы сейчас услышали. Вы сказали о том, что, я напомню слушателям, что это дело того, про кого пишут. И говорят, выбирать, на что обидеться, а на что нет.
Да, с кем судиться и по поводу чего, это полностью на усмотрение того, о ком написали. Главное только, чтобы он смог доказать, что вот все, что написано и сказано, задевает его лично, его персонально, и причиняет, не соответствует действительности и наносит ущерб его деловой репутации. Все, этого достаточно, чтобы обращаться в суд.
И у Эльмара Муртазаева есть реплика по этому поводу. Пожалуйста, Эльмар.
Дело в том, что в том деле, в котором Елена Батурина выиграла против газеты «Ведомости» и против меня, дело в том, что, насколько я понимаю, несоответствующими действительности могут быть факты. Ну вот, по фактам вопросов не было. Более того, за эти три года компания «Интека» стала официально владельцем этих самых площадок. А вот суд вынес в итоге решение тогда, в 2003 году, что статья, факты, изложенные в статье, не соответствуют действительности. Я обращаю внимание, не мнение, изложенное автором, не соответствует действительности, что само по себе выглядит несколько странно, а именно факты, изложенные в статье, не соответствуют действительности. У меня, соответственно, вот, если позволите, я хотел бы задать вопрос. Вот такое смешение понятия мнения и факта, насколько это вообще согласуется с юридическими нормами?
Это вам вопрос, Владимир Львович.
Отвечу. Да. Очень сложно на самом деле на практике бывает разграничить факт и мнение, потому что уже как бы само повещение то или иное, того или иного факта рассматривается как позиция, как отношение, как мнение. Но есть объективный критерий. А именно, можно ли этот факт, наличие этого факта доказать ссылкой на статистические данные, так, ссылкой на какие-то другие высказывания, то есть откуда получено, то есть указать источник, откуда именно получена данная фактическая информация. И в этом случае уже, после того, как фактические обстоятельства доказаны, не утверждением типа того, что как всем известно и так далее, а именно ссылка на тот источник, который может быть проверен и установлен его действительность либо недействительность сообщаемых сведений.
Понятно. Спасибо за разъяснение. Нам звонят слушатели. Анатолий из Подмосковья. Здравствуйте. Как вы все это видите?
Я это вижу очень просто, что Елена Батурина абсолютно права. Угу. Дело в том, что ее деловые качества не хуже, а, на мой взгляд, много лучше, чем качество всех остальных членов ее семьи. Я даже, если она не обидится, подозреваю, что она во многом мэр Москвы, а не Юрий Михайлович. Всего доброго.
Спасибо, Анатолий. Максим Кашулинский, сомневались ли авторы статьи, которые вы публиковали, в деловых качествах Елены Батуриной?
Ну, у нас не стояло такого вопроса оценить ее деловые качества.
Нет, по-моему, вы их оценивали достаточно высоко. Я статью помню хорошо,
я
ее читала несколько
там,
раз.
Там были приведены мнения.
Там, по-моему, как раз мнения были
людей, работающих на рынке, которые говорили, что она выше на голову всех.
Конечно. И там были цитаты из зарубежных изданий, по-моему, там что-то такое. Даже цитата Лужкова про квадратную голову.
Про то, что у нее квадратная голова.
Да, так что нет-нет, Анатолий, вы не сомневайтесь. Как раз журнал Forbes очень высоко, и все эксперты оценивали ее деловую хватку. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Мне хотелось бы третий аспект проблемы поднять, но предварительно вот то, что я услышал. Мне кажется, что Батурина могла, любой, угрожать по телефону, говорить, что я передам дело в суд. Вообще-то говоря, по Гражданскому кодексу это называется предсудебная попытка предсудебного соглашения. Я сам однажды крупному рекламному изданию пригрозил, и они сняли рекламу, которая могла привести подростка к суициду. С другой стороны, я не помню, вот сейчас отстал я уже от жизни, аффилированные лица, все-таки Елена Батурина, брат, ну, должны быть в числе аффилированных лиц, и в школе у них такой крупный бизнес, то на время вот этого мэрства Лужкова они должны передать были в управление. Конечно, это управление могло быть сшито белыми нитками, там все прочее, но они должны были передать. Если такого в законодательстве нет, то тогда у меня третье предположение. А где же наши предприниматели? Неужели вот только журналисты могут отстаивать права свободного бизнеса? А вот у меня впечатление, что остальные господа предприниматели, уж меня извините, сейчас сидят у своих кормушек, жуют, ох, только не Ходорковскую не буду думать,
да,
жуют что-то и смотрят на Forbes.
Спасибо, Сергей. Ну, будем считать, что вы высказали свое мнение. Так, в виде вопроса, на самом деле, мнение. И нам пишет генерал-лейтенант Словакии Иржино Лого. Мы представитель международных фирм в Москве, фирма «Интек», которая руководит Батурина. Мы с ней работаем в полном контакте уже несколько лет по поводу этого процесса судебного против Батуриной. Никакого отношения к мэру города Москвы Юрию Лужкову не относится. Ну, так все как-то сформулировано, наверное, иностранец человек. Мы совместно работаем несколько лет, и что она делает для жителей города Москвы. Ну, вот, опять же, я хочу, чтобы мы эти вещи различали, что там не было упреков в статье, в ее адрес лично, каких-то там. Смысл статьи, насколько я ее помню, в Forbes, сводился к тому, что так как-то удачно складывается у Батуриной в Москве, что лучшие площадки ей достаются, что она себя обеспечит. Даже если муж не будет мэром, то за счет того, что она будет сдавать построенные на этих площадках комплексы, она обеспечила себе уже безбедное существование. Как-то так получается, что именно ей отдают свои площадки разные государственные организации, вроде там Московского университета, который владел площадкой в районе Воробьевых гор. Там получается очень любопытное, очень счастливое совпадение, очень удачливый бизнесмен Елена Батурина в Москве. Так уж получается, пишется в этой статье. И также получается, что за пределами Москвы ей не везет. И приводится ряд фактов, что вот не получается у Елены Батуриной вне пределов Москвы. И, в общем, где-то вокруг этого, конечно, складывается ощущение, что не случайно Елена Батурина все-таки вот так замечательно ведет свой бизнес в городе Москве. Георгий из Москвы, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я хотел сказать, что весь талант и гений госпожи Батуриной основан на инсайдерской информации, которую она получает под одеялом своего мужа. И если другие у других не получается, только потому что им невозможно дотянуться до тех финансовых ресурсов, которые она получает. И то, что ей дали щелчок по носу в других регионах России, это люди тоже не хотят пускать, то местное варьё не хочет пускать варьё московское.
Ну, это было мнение Георгия из Москвы. Вот я только прошу без оценок. А то вдруг подумают, что вот это слово «варьё» относится там, вот, не дай, не приведи Господь. То есть, пожалуйста, вот без таких слов. Мысль понятна, Георгий, абсолютно. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что, в принципе, ничего плохого нет, что какой-то руководитель города, если он доверяет людям, которых он знает, и проверены как бы лично, их оценивает, их качество, как строители. Ну, например, не только же он жену там привечает, там, например, Шалуч, Игорь Римский, Вячеслав Басач. Там есть группа бизнесменов, которые рядом с Лужковым находятся, и они доказали свою профессиональную как бы значимость. И не только, кстати, вот в Москве получают. Вот Чигиринский с Басати, вот они Новую Голландию в Питере строят. Дальше в Питере им доверяют тоже. То есть так вот ничего плохого в принципе в этом нет. Это я считаю, что да? родственникам как бы доверяют или близким
да?
друзьям.
Что
как
скажете,
Путин
Эльмар?
Тоже
да?
так.
И Путин так. Так, что, Эльмар, да. скажете?
Ну, вы знаете, здесь настолько, по-моему, все очевидно. Действительно, можно доверять родственникам, можно вести с ними совместный бизнес, но тогда возникает вопрос, а можно ли вести совместный бизнес с чиновниками, где, собственно говоря, заканчивается понятие власти, начинается понятие бизнеса. Ну и в конце концов, это мое личное мнение. Мое личное мнение заключается в том, что как только у нас теряется граница между понятием власти и понятием бизнес, это уже не рынок. Это уже не рыночная экономика, это совершенно другая модель экономики.
Спасибо, Эльмар. Я хотела бы еще немного рассказать нашим слушателям, вот для того, во сколько мы оцениваем сегодня отношения Батуриной с прессой, и что пресса пишет о Батуриной, как она пишет. Вот я хотела бы рассказать одну недавнюю историю. Вы все знаете, вы читали о том, что Ирина Батурина судилась с ее собственным братом Виктором. По итогам этого процесса Максим Трапезников написал в «Ведомости» колонку. Сказал следующее. «Мало кто любит судиться так, как Елена Батурина. Иногда складывается ощущение, что про арбитражные разборки Интека с конкурентами-журналистами мы пишем чаще, чем про бизнес-компании. Прошедшая пара месяцев показала, что судиться у Батуриных семейная. Впрочем, по порядку. Год назад, без объяснения причин, Елена Николаевна Батурина уволила своего брата Виктора с поста вице-президента Интека. И вдруг в конце прошлого года Виктор подал в Тверской районный суд иск к Интека, заявил, что его незаконно уволили, требовал восстановления на работе и 6 миллиардов рублей зарплаты. Суд ему отказал. Батурина отреагировала оперативно. 14 февраля арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению 4 иска Интека к Виктору Батурину. Осталось дождаться только финала, и развязка удивила. Брат и сестра помирились, аннулировали долги друг перед другом, отзывают иски, обязуются больше не судиться. Что произошло, никто не понял. То ли родственников помирил Лужков, которому накануне окончания мэрского срока скандала ни к чему, то ли брат и сестра поняли, что подобные истории бросают тень на обе компании, то ли что-то еще. Деньги любят тишину. Именно этим принципом руководствуется Елена Батурина, когда ведет бизнес, так что правды мы не узнаем. Но... этому, вот этой публикации и этому концу предшествовало еще несколько публикаций в прессе, о которых я бы хотела рассказать. Давайте начнем с февральской. В «Комсомольской правде» 1 февраля вышел материал, подписанный Шамидом Джамакуловым, штатный сотрудник редакции, который часто пишет про разные судебные процессы. Абсолютно корректный материал, нормальный, вот об этом процессе, о том, почему подал Батурин, в чем смысл искового заявления. То есть тут никаких вопросов, все газеты об этом написали, о том, что и как, и почему, что между ними произошло. Однако 2 февраля в «Комсомольской правде» выходит материал, подписанный человеком по имени, вот сейчас я его фамилию прочитаю, Кирилл Макаев. Этой фамилии не было прежде, она не встречалась в российской прессе, поэтому какие-то странные у меня сразу же вызвал мысль этот материал, откуда он взялся. И, в общем, в этом тексте так его редакция преподносит, что вчера «Комсомольская правда» опубликовала материал о судебном разбирательстве. Сегодня мы печатаем другое мнение на эту ситуацию, хотя там не было мнения, там был просто репортаж, принадлежащий эксперту, который внимательно следит за всеми перипетиями этого процесса. Откуда взялся этот эксперт, непонятно, он никем не подписан, просто Кирилл Макаев. И вот он, по сути, пишет, что Виктор... Батурин, это, в общем, его действия выглядят как банальное вымогательство, там хитрее фраза сформулирована, но неважно. Дальше он его уже впрямую фактически называет вымогателем, пишет: расчет вымогателей прост, если ответчик является фигурой публичной, то чтобы избежать скандала, он, как правило, платит деньги, конечно, не всю сумму, но ведь чем больше просишь, тем больше получишь. И надо отдать должное Виктору Батурину, действует он в этом направлении грамотно, что на Батурина, кстати, не похоже, поскольку, как показал год его самостоятельного плавания, последовательности он не отличался. Все говорит о том, что за Виктором Батуриным стоит манипулятор, вопрос, кто он, и так далее, и так далее. Очень, прям скажем, недружественный текст, прямо направленный против Виктора Батурина. В «Московском комсомольце» спустя некоторое время выходит статья Сергея Самсонова. Имя Сергея Самсонова тоже встречалось в прессе только в одном случае. Это хоккеист Сергей Самсонов, хоккеист такой очень известный. Журналиста Сергея Самсонова вот не было раньше. Я посмотрела по базе «Интегрум», не было. Называется «Повелитель облаков». Найден Сергеем Самсоновым человек, один из пионеров российского кооперативного движения Евгений Леонидович Соболев, который знает об истории создания «Интека» и о Викторе Батурине не понаслышке. И, в общем, он рассказывает, что алкоголик он этот запойный Виктор Батурин, что сестра его помогала, тащила, а он, значит, вот вырывал из лап зеленого змея, а он каким был, таким и остался, совершенно бессмысленным. Лена выделила брату кабинет в офисе, там он и сидел, все основные решения всегда принимала она сама, а Виктор только надувал щеки. Вот такой текст. Дальше написано, продолжение следует. Но продолжение не последовало, а последовало мировое заключение в суде. Что я хочу сказать, что вот эти все тексты не очень понятно кем написаны, если они не имеют отношения к Елене Батуриной, а очень похоже, что имеют. Она должна, наверное, сказать, что вот, уважаемый московский комсомолец, что это вы такое пишете про моего брата? И, пожалуйста, напишите опровержение, что я к этому тексту, моя компания не имеет отношения. Если она... И у меня возникает странное ощущение, то откуда они тогда появляются? Если к ним не имеют отношения сотрудники редакции, а эти нередакционные материалы не подписаны именами сотрудников редакции, если не имеют отношения Елена Батурина, то кто еще сводит счеты с Виктором Батуриным? Вот в чем надо разобраться следствие. И мы слушаем Геннадия Александровича из Подмосковья. Здравствуйте, Геннадий Александрович.
Добрый день, здравствуйте. Все это понятно, о чем вы рассуждаете. У меня, это, в общем-то, пауки в банке, это все понятно, естественно, по-человечески. Вы мне ответьте на один вопрос. Кто восстанавливал, реконструировал, заново строил манеж? Все. Больше ничего не надо. Какая компания?
Что-то все задумались. Я понятия не имею. Я не помню. Да, пожалуйста.
Я тоже не знаю.
Вы знаете, ну, это можно посмотреть сейчас, просто да. Не вспомню.
Интересно.
Но, похоже на викторину.
Да, да, да.
Как туда справили
ответ. Да, сейчас у нас... Ну, то есть понятно, на что намекает слушатель, нам всем. Но никто не знает, строила ли компания близко к Елене Батуриной манеж. Мы не помним.
Вот это могу четко сказать. Я не помню название компании, какой она группе принадлежит, московской, но это не Елена Батурина. Вот у кого...
Вот не Елена Батурина.
Манеж это не имеет отношения к бизнесу
Елены Батуриной. К теме нашего разговора, в котором, я напомню, сегодня на «Волнах Радио Свободы» участвует Владимир Энтин, один из авторов закона о СМИ, главный редактор интернет-проекта Russian Business Ильмар Муртазаев и главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский. И мы обсуждаем, ну вот, что можно и чего нельзя писать и говорить о супруге московского мэра. Звоните нам и пишите. Пожалуйста, из Санкт-Петербурга. Эдуард, как вы видите оттуда всю эту историю?
И мне вопрос, в общем-то, к человеку, который противостоял в последнем заседании Елене Батуриной. Мне такой вопрос в связи с вчерашним эфиром адвоката Елены Батуриной, который сказал о том, что, в общем-то, обсуждался только один вопрос. На самом деле это так или нет, что она говорила, вернее, он говорил, что самое главное, о чем шла речь на этом заседании, это... То, что она должна была перед опубликованием просмотреть свое интервью. Больше ничего. Вот она в течение всего эфира была просто только на это, что вот в законе о СМИ есть как раз момент, что если публикуется интервью, тогда она имеет право на это, что ей это право не предоставили, в общем-то, и она считает, что и этот адвокат считает Батурина, что только в этом...
Эдуард, подождите, я можно у вас я уточню. Отвечу? А можно я уточню сначала, потом вы ответите? Имеется в виду Павел Астахов.
Да,
и где он все это говорил? Я такого просто, я слушала его текст.
Ну, это вчера было
на «Эхо Москвы».
Ага, хорошо, спасибо, Эдуард. Пожалуйста, Максим.
Ну, на самом деле, я не слушал эту передачу «Эхо Москвы». И хотя я читал какие-то выступления Павла Астахова в прессе.
А я смотрел по телевизору его выступления.
И меня поразило то, что вот он смешивает разные вещи, как мне показалось. То есть он говорит о том, что как-то очень быстро перескакивает от фразы, произнесенной мною на «Эхо Москвы», к каким-то ошибкам, якобы допущенным в статье, которая была растиражирована вот этим вот гигантским количеством экземпляров не только в России, но и за рубежом. То есть вот просто складывается ощущение, что вот, как я уже говорил в начале передачи, вот выгодно отметить то, что якобы была ошибка на обложке, и, собственно, об этом говорить как можно больше. А дальше там как бы вот они там сами что-то в редакции напутали со своими издателями, что-то поссорились, решили то публиковать, то не публиковать, а мы здесь вообще ни при чем. Что же касается согласований интервью, то, опять же, существует путаница, будто мы напечатали какое-то интервью. Мы вообще не печатаем интервью с бизнесменами об их бизнесе. Мы иногда печатаем интервью с бизнесменами, когда это касается каких-то там личных вещей. То есть это вот когда смешно, интересно, забавно слушать, как они разговаривают там о каких-то... не о бизнесе, а о себе. Да? Вот. Это была статья, которая была подготовлена на базе двух интервью с Еленой Батуриной, на базе интервью с ее братом Виктором Николаевичем Батуриным. На базе
когда
интервью...
еще все было тихо, мирно.
Да.
Да.
Не знаю, что у них там было между собой, но он уже не работал да, в компании Интека. А, было интервью с кучей других людей. Мы посмотрели кучу документов, которые находятся вот в правовых базах по постановлению правительства, по разным участкам и так далее, и так далее, и так далее. По тому же самому закону о СМИ, человек, который дает интервью, он, в принципе, имеет право, насколько я понимаю, согласовать свои цитаты. И если мы обещаем согласовать цитаты с интервьюируемым, мы обязательно их согласовываем. И у нас все цитаты, вошедшие в текст от Елены Батуриной, были утверждены.
Мне тоже кажется, что по цитатам претензий не было никаких.
Не было.
По цитатам не было.
Идет такое направленное опять смешивание понятия, что не согласован текст или не согласованы цитаты. Текст, журналистский текст, журналисты не обязаны, более того, на мой взгляд, не должны согласовывать.
Конечно.
Владимир Львович, подключайтесь к разговору. Все правильно говорят мои собеседники. Не должны. Полный текст. Вот интервью, да, это другая история, когда вот в чистом виде интервью, жанр интервью. А текст, это уже совершенно не должны, не обязаны никому показывать. Правильно?
Да, совершенно верно. Потому что, когда текст приписывается какому-то конкретному лицу и идет закавыченный, согласование такого текста, как цитата, должно производиться. Что касается самого текста журналиста, тут есть два мнения или две позиции. Одни говорят о том, что когда берется интервью в целом виде, представляет собой только точка зрения того, кто опрашивается, а вопросы ставит сам журналист, то, в принципе, тот текст, который идет от лица того, с кем шло интервью, должен быть ему показан, потому что, в принципе, и расстановка нюансов, это тоже зависит уже должна не только от журналиста, но и от того, с кем дается интервью. Что же касается тех ставок в виде вопросов, которые делают, это и заголовка, здесь уже журналист не обязан согласовывать.
Угу. Все понятно. Да, понятно. Отвечают нам на вопрос слушатели, поддерживают ли они попытки Елены Батуриной сражаться за свою репутацию предпринимателя, успехи которого никак не связаны с высоким положением ее мужа. Пишет нам добрый слушатель, Елену Батурину поддерживать не надо, ее поддерживает мэр Лужков. Переживает слушательница Лариса Ивановна, что она не послушала нашу программу от 20 марта. Лариса Ивановна, если есть у вас интернет, то у нас выложены все звук программы, тексты программ выкладываются на нашем сайте. www.svobodanews.ru. Я представитель Международной ассоциации журналистов Европейского Союза. Иосиф из Словакии пишет, обращаясь к редакции «Радио Свобода». Что-то все Словакии вот у нас сегодня. Материал, который связан с Батуриным, не освещался в таком образе в международном масштабе. Те журналисты, которые работают по этим материалам, должны понимать, что она приносит пользу государству и никакого отношения к Лужкову ее деятельность не имеет. Мы считаем ее действия правильными. Иосиф, вы бы поподробнее о себе все-таки написали как-то. Мы поддержим Елену Батурину и верим, что она заработала миллиарды на производстве пластмассовых тазиков. Ведь самое главное, чтобы бизнес служил потребностям людей, а не продавал воздух, пишет Дмитрий. Вот алчность... Ну ладно, я прочитаю алчность, вроде такое слово литературное. Алчность жены Лужкова ошеломляет, ей все мало денег. Уволит родного брата и судиться с ним из-за денег – это безнравственно и аморально, это мнение Юрия Николаевича. В Москве воскресили тиранию древнего мира, когда тиран управлял городом, тиран Лужков, почти владелец миллиардного состояния, Батурин – подставное лицо. Это так вот видится ситуация Николаю Степановичу. Майоровы пишут, речь ведь не идет о том, есть ли криминал в действиях Батурина, и не о том, работает она на Москву или на Сингапур, а в данном случае о том, что даже при наличии вышеперечисленного Батурина выиграет все иски. Так вот видят Майорова. Москвичи наблюдают по вечерам огромное количество квартир в новых домах с окнами без света. Она боится огласки своих неправедных доходов и неизбежной расправы над ней ее клана. А что пишут о ней в интернете? Почему же она с ними не судится? Потому что не может, пишет Наталья. Вот с интернетом сложнее судиться, правильно? Я считаю, что, вытесняя с рынка конкурентов, Батурина несет прямую ответственность за повышение стоимости московского жилья. Случаи вытеснения мне известны, пишет Ольга Владимировна из Москвы. Я инвалид-колясочник, капитан первого ранга ВМФ, возмущен тем, что склоняют двух людей, Лужкова и его супругу Батурину, они не воруют. А деньги, которые перечисляют Батурина на строительство домов для жилья Москвы и России, заработаны честно, перечисляются добровольно. Прошу не оскорблять честь этой семьи. Иван Васильевич, согласны на слово «воруют» вообще нигде, никогда и никем.
Не поясняет, кем перечисляются деньги.
Да, да.
Да, ну вот кем... Господа, не является ли вся эта шумиха коммерческим проектом по рекламе журнала Forbes по договоренности между Батуриной и хозяином журнала Forbes, спрашивает Роман Харитонович. Очень хорошая идея. Максим, да. Что скажете?
Ну, это вот просто...
За рекламную кампанию вам придется заплатить своего журнала $3000 США, или там сколько, 3,5.
Или даже 6.
Или даже 6, смотря что покажет следующий иск. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Виктор, здравствуйте. Виктор? Леонид из Москвы, здравствуйте, вы.
Здравствуйте. Вы знаете, я живу вот в Москве на улице Довженко. И несколько буквально вот таких черточек в отношении Батуриной. Здесь гольф-клуб находится, который, насколько я знаю, принадлежит Батуриной. Вот. И в непосредственной близости от гольф-клуба находился магазин, который был закрыт, насколько местные жители говорят, вот с ведома Батуриной. И также был отменен маршрут 201-го автобуса, что очень неудобно для пенсионеров. И вот в Совете ветеранов участвует там порядка 200 человек из близлежащих домов. Сколько писем писали, сколько обращений делали, и все, в общем-то, бесполезно.
Почему бесполезно, у нас уже нет времени послушать, но я думаю, что выводы все сделают для себя сами. И мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами были Максим Кашулинский, Эльмар Муртазаев и Владимир Энтин. А через несколько секунд выйдет программа «Свобода в полдень». Темы выпуска. В Кемеровской области сегодня начался трехдневный траур по погибшим. Поисковая операция на шахте Ульяновской продолжается. Верховный суд рассматривает вопрос о ликвидации Республиканской партии России. Всемирный фонд дикой природы опубликовал доклад о состоянии водных ресурсов планеты. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.